Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Последние несколько столетий в России поднимается вопрос о месте нашего государства в общемировой политике, геополитике, географии. Кто-то задается вопросом, что Россия – это Европа, кто-то говорит, что это Азия, а кто-то говорит, что у нее особый путь между Европой и Азией, неповторимый. И вот, наверное, не было бы этих вопросов, если бы не святые просветители славян Кирилл и Мефодий. Их деятельность, их труды, их подвиг дает нам уже возможность поднимать эти вопросы о месте нашего государства. Эти святые люди родились в Фессалониках, или Салоники, как их называли, Салуни в древности называли, в семье уважаемого человека, аристократа, льва. Мефодий был старше, чем Кирилл. Я сразу говорю, что я их буду называть традиционными именами. Дело в том, что Кирилл святой, он всю жизнь был Константином, и только он перед смертью принял монашество и поменял имя на Кирилл. Но чтобы не путаться, я буду их называть этими именами, которые им даны были в монашестве. Святой Кирилл был моложе, чем Мефодий, примерно лет на 12. И очень слабым был. А Мефодий, наоборот, очень такой старший, крепкий. И он пошел по воинскому пути, офицером был, потом был правителем одной из провинций Македонии. Как естественно, это было на тот момент протекторат Византийской империи. А Кирилл с юности, кстати, предание доносит до нас историю, как он вообще обратился именно к духовной жизни. Он был большой любитель истребиной охоты или соколиной, и вот его любимая птица потерялась во время охоты. И он так расстроился, он отроком рыдал, несколько дней плакал, а потом ему пришло на ум, что же я делаю. Он, видно, умный был. Его недаром прозвище «философ» было. Он начертал крест на стене, у себя стал молиться. И вот с этого момента, как говорит предание и житие, изучать стал творение Григория Богослова, святых отцов. И вот он отправляется в Константинополь, где проходит обучение традиционное для аристократов того времени. Это и математика, астрономия, музыка, поэзия, философия, богословие. И учится он у самых высоких людей, включая патриарха Фотия был его учителем. И он не захотел выбрать мирскую жизнь, хотя у него была возможность очень удачно жениться. И он становится сперва диаконом, потом священником, продолжает уже обучать студентов того времени. Конечно же, он, так как он был близок ко двору, он обратил на себя внимание императора Михаила III, и его отправляют в арабский халифат, где он говорит о истинах веры. А проблема была в том, что плохо очень относиться к христианам там стали. И вот он как представитель византийского императора туда отправляет. И он удачно себя зарекомендовал там, потому что он был с глубоким умом, с острым словом. И возвращается с почестями обратно. Потом поездка следующая к хазарам. Это уже к нам ближе. Нужно отметить, что Мефодий к тому времени оставил светскую службу и ушел на гору Олимп подвязаться в монастыре, где потом стал игуменом. И вот Кирилл, тогда он еще Константин был, он был просто священник, а его брат старший Мефодий – монах. И они отправляются к хазарам. Естественно, Кирилл изучает язык в первую очередь. А для чего они отправляются к хазарам? Дело в том, что, как мы знаем, хазары, они приняли иудейскую веру, как это нам ни странно. Мы привыкли, что разные племена, чаще всего там ислам принимают, ну, вот. Ну или славянские племена христианства. А это иудаизм. И вот он там участвовал в диспутах с мусульманами, иудеями. По результатам его трудов было отпущено около 200 пленников греческих вместе с ними. И с почетом отпустили. И наступает время, когда моравский князь, Моравия – это где-то территория нынешней Чехии, просит императора Византии отправить туда учителей к нему. Дело в том, что Моравия находилась в церковном отношении под Римом. А точнее, если даже брать уже, под немецкими священниками, немецкой иерархией, где богослужение проводилось на латинском языке, который был абсолютно непонятно простому народу. И вот князь, заботясь о своем народе, просит перевести богослужения, книги на славянский язык. Но легко сказать «перевести». Не было азбуки славянской, не было письменности славянской, была только устная речь. И вот Кирилл и Мефодий. Дело в том, что им помогло то, что они жили в Салуне, где было смешанное население, греческо-славянское. И это им помогло, они знали с детства, можно сказать, славянский язык в совершенстве. И вот они разрабатывают славянскую письменность, азбуку, чтобы в письменной форме можно было адекватно передать богословские истины, священное писание, творение святых отцов. Они едут туда, в Моравию, занимаются переводами. Конечно же, что в первую очередь, какие переводы? Это священное писание Нового Завета, псалтырь, требник. И их миссия была очень популярной, широкой. Народ к ним потянулся. Они начали проводить богослужения на славянском языке. Ну, представим себе, где народ оказался весь. Практически в тех храмах, где велось богослужение на славянском языке. Конечно же, немецкие священники латинского обряда. Надо сказать, что церковь тогда была еще единой, не разъединена, возмущались, в том числе и терялись и доходы. И они начали жаловаться в Рим на братьев, и после вот такой удачной миссии трехлетней их вызывают в Рим. Их вызывают в Рим, и папа римский выслушивает братьев, находит их просветительскую деятельность доброй, благословенный, вплоть до того, что переводные книги их на славянский язык были положены на алтарях в храмах в Риме. Но Константин тогда умирает и перед смертью принимает монашество с именем Кирилл. Очень молодым умер, 42 года ему было от роду. А Мефодий становится и священником, и епископом, рукополагается папой римским. И в сане архиепископ отправляется в Паннонию и Моравию, чтобы уже, он мог и рукополагать уже священников славян. Паннония – это территория, сейчас такой нет страны, это входит туда несколько стран. И Венгрия часть, и Словения, и Словакия, и Хорватия. Вот на стыке этих стран была Паннония. Ну, конечно же, римские священники немецкие священники еще больше возмутились, и его арестовывают, Мефодия, и он где-то 2,5-3 года проводит в узилище в Швабии, в Германии, в монастыре. То есть заточен, как в тюрьме он провел, пока папа римский об этом не узнал, а не приказал его оттуда выпустить. Очень много трудов провел Мефодий своими учениками, это и Горост Охридский, и Климент, и Ангеляр Охридский. Но, конечно же, можно сказать, что жизнь свою он скончал в преклонных летах, в 885 году, где-то Под 70 лет ему было. Вот. Но с учениками было не так хорошо. Многие ученики мученически пострадали. Их настолько гнали, что даже казнили. Был период, когда богослужение запрещено было на славянском языке. И оставшиеся ученики, в частности Климент и Горы Стохрицкие, отправились по приглашению князя Бориса в Болгарию. И вот Болгария стала центром славянской культуры, славянской письменности. Что интересно? Интересно то, что, по мнению большинства историков, святые братья не тем шрифтом письменности изобрели, которую мы сейчас пользуемся, мы ее называем кириллицей, а глаголицу изобрели. Там было 41 знак. Впоследствии были сокращены до 30 знаков. И потом уже ученики, Климент Охридский в частности, они уже переработали, взяли буквы греческого алфавита, и уже вот то, что мы знаем, азбуку как кириллицу, они уже ввели в славянский обиход. Кто-то скажет, какая же деятельность Кирилла Мефодия здесь, если даже алфавит был немного другой. Нам кажется, что это очень просто. Мы вспоминаем свое детство, когда в школе из нас, может быть, каждый писал секретный алфавит какой-то, такие знаки делал. И что ж тут такого создать алфавит новый? Придумывай какие-то значки и все, и обозначай их звуками. Вот. Но нет, ученые-филологи говорят, что это титаническая работа. Вычленить звук в речи, в устной, и адекватно его зафиксировать на письме. Это очень тяжелая работа. И как раз, несмотря на... Они титаническую работу какую проделали учителя? Они как раз это сделали. Они вычленили звуки и зафиксировали их в письменной речи. А ученики, которые уже сформулировали, можно сказать, кириллицу на базе греческого алфавита, они воспользовались результатом этих титанических трудов братьев-просветителей славян. Выше было сказано о том, что не возник бы вопрос о месте России в мире, в мировой истории, если не бы не деятельность братьев. Какое отношение имеет деятельность братьев? Дело в том, что то, что братья создали письменность, перевод основных значимых текстов для человечества на славянский язык, дали возможность семье славянских народов занять свое место в мировой цивилизации. Мы пользуемся плодами их подвигов, их трудов и даже мученичества их учеников. Благодаря просветителям славянские народы, и в частности русский народ, они уже тысячелетия имеют свой вес, свое значение, свою значимость в мировой истории. И, конечно, самое главное, самый высокий вклад – это возможность славить Бога, читая Священное Писание и участвуя в богослужении на своем родном языке.